Мы продолжаем говорить об отделении для Бога, о святости, о последнем рубеже. Я хотела бы кое-что прочитать. «Отделение от мира» — это из одной книги, которая мне очень нравится. Она называется «Святое святых». «Отделение от мира», «Отделение себя для Бога», «Отвержение себя и своей жизни», «Подражание Аврааму и тому, как он вышел из своей среды», «Подражание Христу и его самопожертвованию» — это единственный путь в землю обетованную, где расцветает жизнь верой. Это единственный путь. Иначе говоря, мы не лишены того, что есть в жизни. Но когда нужно сделать выбор между тем, что мы хотим делать, и что говорит нам Бог, мы выбираем Бога. Самоотверженность заключается не в том, чтобы обходиться без пищи, одежды и крыши над головой, но это означает, что когда нам нужно делать этот выбор, мы делаем то, что необходимо. Если Бог говорит идти одним путем, а наша плоть и наша душа, возможно, хочет идти другим, то мы идем Божьим путем. Именно об этом здесь говорится. Жить в святости для Бога, надеяться только на Бога, всегда ходить с Богом, во всем прислушиваться к Нему. Когда это трудно и когда легко, во всем слушаться Бога. Это новый и живой путь во внутреннее святилище, в которое нас ведет Иисус, наш первосвященник. То, что было землей обетованной для патриархов, местом их жизни отделения, повиновения и веры, теперь для нас это святое святых. Как патриархи должны были идти и завладеть землей обетованной, место, которым мы должны овладеть, если мы хотим жить в полной победе и в полной мере Божьего присутствия, это жизнь, отделенная от мира для Бога. Жизнь повиновения и веры. Именно об этом месте Бог сказал: «Выйдите из той земли и войдите в то место, которое я покажу вам, и где я благословлю вас». Это жизнь в земле, отделенной для Бога, отделенной от всего остального. «Выйдите из среды их», сказано в Писании. Только в этом месте наша вера может свободно расти, и Бог может явить в нас всю свою силу, чтобы мы, подобно им, древним патриархам, могли наглядно демонстрировать то, что может делать Бог. Израиль был проявлением того, что может делать Бог. Когда Он вывел их из земли египетской, и они начали кочевать, даже когда они вошли в пустыню, они были проявлением того, что может делать Бог. Они вошли в пустыню, где не было пищи. И Иеремия говорит об этом. Бог сказал им: «Помните, как вы вошли в землю незасеянную». Понимаете, для того, чтобы войти в пустыню, потребовалась вера. Там не было манны, там не было пищи. Они не знали, как будут жить, но они следовали за Богом в пустыню. Для этого потребовалась вера. Это было проявлением. И то, как Бог убрал хананеев и дал своему народу их землю, было проявлением и до сих пор служит ярким примером для нас. Для нас это пример того, как Бог действует и что Он будет делать. И именно в этом месте наша вера в полной мере, когда мы ходим в своем призвании, именно там наша вера в полной мере будет благословением и наследием для наших детей. Аллилуйя! Слава Богу! Мы призваны жить в месте повиновения Богу. И к этому поколению, я верю, что это последнее поколение, к нам обращен еще более срочный призыв войти туда, потому что на этой земле должны быть завершены определенные дела. Должно исполниться каждое место Писания. В пророчестве за пророчеством Бог говорил нам: «Я одержал победу». Мы должны идти вместе с Ним в этой победе. Помогая Ему, мы нужны Ему, и Он, конечно же, нужен нам. Поэтому сегодня мы начнем с некоторых мест Писания в послании к евреям. Мы поговорим о крови Иисуса, которая отделила нас. Именно так мы должны жить. Мы можем жить отделенной жизнью, потому что именно для этого за нас была пролита кровь Иисуса.
Look at
Я буду читать некоторые места Писания из расширенного перевода Библии. Вообще-то я буду читать вам из обоих переводов. Итак, 9 глава послания к евреям. Если бы у нас было время, мы бы прочитали всю главу. Позже вам следует перечитать эти главы еще раз. Мы начнем с 7 стиха. Сегодня мы много будем читать. Нам нужно о многом поговорить. Я постараюсь не проповедовать обо всем, что буду читать. Но во второе отделение скинии входит только первосвященник, и только раз в году. Здесь Новый Завет сравнивается с Ветхим Заветом в отношении к греху, которую он приносит. Иначе говоря, первосвященник раз в год входил в святое святых и всегда взяв с собой жертву крови, которую он приносит за себя и за ошибки и грехи невежества и бездумности, которые совершили люди. Этим Дух Святой показывает, что путь в истинное святое святых еще не открыт, пока прежняя, внешняя часть скинии остается признанной и все еще стоит. И мы видим, что первая внешняя часть скинии была прообразом или видимым символом, образом, картиной настоящего времени. В ней приносятся дары и жертвы, не способные, тем не менее, усовершенствовать совесть, очистить или обновить внутреннего человека, поклоняющегося. Кровь животных проливалась и могла очистить. Она могла дать очищение греха, но не могла покончить с грехом. Она не могла избавиться от него. Она могла только покрыть его. И это нужно было исполнять каждый год. И вы знаете, зачем нужна кровь? Вот зачем нужна кровь. Писание говорит, что грех карается смертью. А кровь говорит, что смерть произошла. Люди в Ветхом Завете использовали кровь животных вместо своей, и это спасало их, пока не пришел Иисус, пролив свою кровь. Его кровь очищает нашу совесть, дает нам новый дух, уничтожает грех, как будто его никогда и не было. В Ветхом Завете было дано обетование о грядущем Искупителе. Иисус пришел. В послании к евреям говорится, что они не должны были получить эти обетования прежде нас. У Бога для нас было что-то лучшее. Им нужно было подождать, пока не пришел Спаситель Господь Иисус Христос и пролил свою кровь. И та кровь говорила, что смерть состоялась, и грех покрыт. Кровь Иисуса. Мы прочитаем здесь, что она сделала. В 10 стихе говорится, «Потому что жертвы имеют отношение только к чистой и нечистой пище». И так далее. Давайте перейдем к 11 стиху. «Но пришло назначенное время, когда Иисус Христос, Мессия, явился как первосвященник всего лучшего, что уже пришло и должно еще прийти». Посредством более великой и совершенной нерукотворенной скинии, которая не является частью этого земного творения, Он вошел. Иисус вошел вместо нас. Он вошел раз и навсегда во святое святых не силою крови козлов и тельцов, посредством которой человек примирялся с Богом, но со своей собственной кровью, приобретя и обеспечив нам полное искупление и вечное освобождение. Ибо если простого кропления кровью козлов и тельцов и пеплом сожженной телицы достаточно для очищения тела несвятого и оскверненного человека, то насколько сильнее кровь Христа, который силою своего вечного Духа, своей вечной божественной личности, предложил себя в качестве непорочной жертвы Богу, очищает нашу совесть от мертвых дел и безжизненных ритуалов, чтобы мы вечно служили живому Богу. Христос — Мессия, поэтому является посредником и ходатаем совершенно нового соглашения, завета, чтобы те, кто призван и кому это предложено, могли принять исполнение обещанного вечного наследия, поскольку произошла смерть, которая спасает, освобождает и искупает их от преступлений, совершенных во время первого соглашения. Иисус пришел без греха. Кровь была пролита за человека, запятнанного грехом, потому что земля была запятнана грехом. Животные были запятнаны грехом. Но Иисус пришел с небес, принял на себя плоть, родился от девы, прожил свою жизнь без греха и предложил себя за наши грехи. В 20 стихе говорится, «Именно эта кровь завета, которая скрепляет печатью и утверждает соглашение или завет, который заповедал мне Бог донести вам». В 22 стихе говорится, в принципе, по закону, почти все очищается посредством крови, и без пролития крови нет ни освобождения от греха, ни от его вины, ни прощения от надлежащего и заслуженного наказания за грехи. Следовательно, было необходимо, чтобы земные прообразы небесных вещей были очищены, и в действительности небесные вещи требовали намного лучших и великих жертв. Ибо Христос Иисус, Мессия, вошел в нерукотворенное святилище, которое есть только копия, образ и образец истинного, но Он вошел на небо, чтобы предстать сейчас за нас в присутствии самого Бога. Он вошел в небесное святилище не для того, чтобы снова и снова регулярно предлагать себя, как первосвященник каждый год входит во святое святых, ибо тогда ему пришлось бы страдать снова и снова от создания мира. Но сейчас, в завершении и в конце веков, он явился однажды и навсегда, чтобы упразднить грех своей жертвой. И как назначено всем людям однажды умереть, и после этого определенный суд, так же и Христос Иисус, принеся себя в жертву, чтобы взять на себя и понести как бремя грехи многих, однажды и навсегда явится во второй раз, не для того, чтобы нести бремя греха или разбираться с грехом, но чтобы привести к полному спасению тех, кто с жаждой, постоянством и терпением ожидает Его. Давайте немного прочитаем из 10 главы. «Ибо поскольку закон был просто примитивным очертанием грядущих благ, а не полностью выражал их. Он одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, не может сделать совершенными тех, кто приближается. Если бы не так, то разве эти жертвы не перестали бы приносить?» В 4 стихе говорится, «Потому что кровь тельцов и козлов бессильна, чтобы убрать грехи». Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот, иду исполнить волю твою, Боже, исполнить то, что написано в начале книги». Итак, Иисус пришел, предложив свое тело. И то же самое говорит нам делать Писание в послании к римлянам главах 6, 7, 8 и 12, предоставлять Богу наше тело в жертву живую. В 10 стихе говорится, «И согласно воле Божьей мы были сделаны святыми, посвященными и освященными, или можно сказать, отделенными, посредством приношения крови Господа Иисуса Христа». В совершенного однажды и навсегда. В 12 стихе говорится, «Тогда как этот один, Христос, принеся одну жертву за наши грехи, которая будет действительно всегда, воссел одесную Бога, ожидая, пока его враги не будут положены в подножие ног его. Ибо одним приношением он навсегда полностью очистил и сделал совершенными освящаемых и названных святыми». Слава Богу! Это вы, церковь, если вы рождены свыше. Вы были сделаны святыми. Теперь я просто прочитаю вам то, что я однажды поняла, еще до того, как начала учить об этом. Вы были сделаны святыми, так же, как Иисус понес ваши болезни, Он понес ваши грехи, Он понес ваши немощи. Разрешите, я посмотрю, смогу ли я это найти в своем конспекте. Это поможет в какой-то степени задать тон тому, что мы делаем сегодня. В Евреям 9, 27 и 28 говорится, что Он взял наши грехи, и Он понес грехи многих. Он принял их. Он взял ваши грехи. Он принял их на Себя. И ваши болезни и немощи, Он взял ваши грехи, Он принял их внутрь Себя, как вы приняли Его в Себя. Вы приняли Его своим Господом и Спасителем. Вы приняли Его. Он принял ваши грехи. Он понес их. Пророк Исаия говорит, что Иисус понес наш грех. Он понес его. Он взял грех в Себя. «Сделался грехом за нас», — говорит Писание, «чтобы мы были сделаны праведностью Божьей». Вот что я хочу прочитать. «Вы рожденное свыше существо, в котором живет Дух Святой, имеющий знание Бога и Его Слово праведности». Большинство из вас пребывали в Слове Божьем. Вы знаете, что правильно, а что нет. Для нас, рожденных свыше, исполненных Духом, наученных в Слове праведности, в Слове, которое Бог называет правильным, от нас до прелюбодеяния или какого-либо другого преднамеренного греха, очень далекое расстояние. Когда вы живете жизнью, отделенной для Бога, то, проснувшись однажды утром, вы не можете вдруг решить, «Совершу-ка я прелюбодеяние сегодня. Сегодня я начну это делать». Нет, это так не происходит. Вы очень долго слушали дьявола и позволили ему войти. И вот что здесь самое главное. Не слушайте его. Не позволяйте ему говорить с вами или искушать вас. Применяйте против него имя Иисуса. Не позволяйте ему смешать вас с грязью, в которой находится сейчас этот мир. Мир думает, что в прелюбодеянии нет ничего страшного. Наоборот, они рекламируют его. Они думают, что сексуальная моральность — это нормально. Они часто рекламируют и ее. Это повсюду окружает нас. Поэтому для проповедника или верующего, который знает Слово Божье, слишком большое расстояние до прелюбодеяния или других сексуальных грехов. И сегодня мы посмотрим, что говорит об этом Писание. Человеку пришлось бы принять осознанное решение «Я сделаю это», зная, что это неправильно, не обманываясь. «Я сделаю это, потому что я так хочу». И мне все равно, что говорит об этом Бог. «Я так хочу». Это происходит сегодня. Это происходит сегодня среди людей, которые знают истину. Но грязь затянула их во тьму, потому что их глаза и уши черпают информацию в неправильном месте. Некоторые были плохими долгое время, а некоторые просто начали небрежно относиться к своей жизни, начали наполнять себя плохими вещами. Поэтому человеку, который научен в Слове Божьем, исполнен Духом, знает истину, пришлось бы принять решение, действительно пришлось бы принять решение, сказав «Я так хочу». Что же они делают? Они говорят «Я хочу этого больше, чем Господа». И дело не в том, что нет освобождения, покаяния и спасения, но вы хотите другого. Вы говорите, «Мне все равно, что об этом думает Бог. Мне все равно, что об этом говорит Слово Божье. Вы не такой, как люди в этом мире. Мир уже заранее ничего не знает, но не мы». Поэтому для нас, знающих истину, действительно еще хуже делать то, что делает мир. Они просто делают то, что были рождены делать. Они никогда не были рождены свыше. Они просто делают то, что у них лучше всего получается. Грешат. Но мы не во грехе. И вы знаете, почему мы не во грехе? Из-за крови Иисуса. Кровь Иисуса отделила нас от греха. Нам, людям, которые знают, что говорит Бог, знают Его пути, служителям Евангелия истины и верующим, далеко до блуда, далеко до прелюбодеяния. Это не происходит внезапно. Сначала это процесс подчинения злым мыслям, а затем и наше сердце приходит к этим злым мыслям. Эти злые мысли попадают в наше сердце и потом выходят из нашего сердца. У вас возникает желание, которое можно отвергнуть. Но некоторые люди говорят, «Я не буду его отвергать». Это подчинение злым мыслям, проникающим в сердца людей. Я надеюсь, что не в мое, не в ваше. Но вот что происходит с христианами. Мысли проникают в сердце и затем попадают в тело. Если вы достаточно долго думаете о чем-то, смиряетесь с этим, слушаете это, смотрите порнографию на своем компьютере, то оно проникает внутрь вас. А затем вы начинаете использовать для этого свое тело. Именно так работает искушение. Вы можете остановить этот процесс именем Иисуса и побежав к Слову Божьему, как в высокую башню. Даже сейчас, если вы имеете дело с порнографией, делаете что-то грязное, что бы то ни было в вашей жизни, может быть, вы просто думаете об этом, может быть, есть искушение, или вы уже занимаетесь этим. Вы можете встряхнуть себя и избавиться от этого. Вы можете обратиться за помощью. Вы можете запретить этому во имя Иисуса. Эти места Писания помогут вам. Я верю, что все вы прекрасные и освященные люди. Но вокруг вас есть люди. В вашей семье есть дети, которых необходимо научить всему этому. Мир учит аморальным вещам. Но мы должны учить своих детей тому, что Библия говорит обо всех этих вещах, которые без задней мысли делают другие подростки, потому что то же самое делают их родители. Вы можете это остановить. Если кто-то в вашей семье придет к вам, ваша сестра, ваша дочь, ваша мать или брат, и признается, что у него роман на стороне, вы должны знать, какие места Писания им показать, чтобы они знали точно, что делают. Им необходимо знать. Вы должны дать им возможность исправить это, прежде чем они откроют дверь для дьявола, и на их семью обрушится ад.
Христианам дано множество обетований, и одним из самых могущественных даров, обещанных в Библии, является Дух Святой. Глория Копланд написала книгу, которая поможет вам узнать из Писания, что воля Божия – это Дух Святой. И если вы хотите получить бесплатный экземпляр книги «Воля Божия, Дух Святой», то напишите нам по адресу Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кента Копланда.
Знаете, сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но он не может делать все, что захочет. Он может делать только то, для чего мы открываем ему дверь. И мы открываем дверь либо по незнанию, либо преднамеренно. Мы знаем, что хотим совершить что-то неправильное, и все равно это делаем. Это открывает дверь дьяволу. Знаете, он не играет по правилам. Если вы чего-то не знаете, этот факт его не остановит. Вы должны узнать из Слова Божьего, как Бог говорит жить. Это называется мудростью Божьей. То, как Бог делает все, называется мудростью Божьей. И Писание говорит нам, что мудрость делает вас богатым. Мудрость ответит на все ваши вопросы. Здесь говорится, что мудрость является главной. Это первое, это главное. Поэтому вы должны обратиться к Слову Божьему и узнать, как жить. Если вы хотите получать наши книги, напишите по адресу на вашем экране. Мы вышлем их вам с любовью. И не забывайте, завтра день пожертвований. Помолитесь о том, что Бог хочет, чтобы вы делали. И помните, Иисус — Господь.
I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting. Have thy own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Cleaner than snow, Lord. Wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Fill Spirit, till all shall see Christ only, always living in me. After thy will.